новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Визит Барака Обамы в Кабул, новые атаки террористов и год без Бен Ладена. Судьба активистов ЛГБТ-сообщества Петербурга, задержанных 1 мая, и продолжение битвы за Цаговский лес. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Утром в среду в Кабуле группа боевиков совершила серию нападений через несколько часов после внезапного визита в Афганистан президента США Барака Обамы. Сообщается по меньшей мере о 6 убитых и примерно 20 раненых. В ходе своего визита Барак Обама подписал с афганским президентом Хамидом Карзаем соглашение о стратегическом сотрудничестве между США и Афганистаном. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Среди пострадавших в результате нападения боевиков в Кабуле – дети, направлявшиеся утром в школу, сообщило Министерство внутренних дел Афганистана. Как передает агентство, сначала смертник подорвал заминированную машину, затем боевики атаковали так называемую «зеленую деревню» – особо охраняемый комплекс, где базируются западные международные организации. По словам очевидцев, боевики были переодеты в паранджи – консервативное одеяние мусульманских женщин, полностью закрывающее лицо и фигуру. Начальник полиции Кабула генерал Аюб Саланджи сообщил агентству.
Около 6:15 утра смертник совершил взрыв перед входом в военный лагерь. Погибли 6 человек. Четверо из них гражданские лица, находившиеся в Тойоте Королла, один погибший охранник лагеря и еще один студент.
По сообщению командования НАТО, афганские силы безопасности убили всех нападавших после нескольких часов перестрелки. К 10 часам утра в этом районе было восстановлено спокойствие. Ответственность за нападение взяли на себя талибы, заявившие, что это ответ на приезд президента США Барака Обамы, совершившего минувшей ночью внезапный визит в Кабул. Однако, отмечает агентство Associated Press, нападение на подобный охраняемый комплекс обычно требует серьезного планирования. Вторая крупная атака боевиков в Кабуле за последние 3 недели продолжает Associated Press вновь подчеркивает, что у талибов остаются возможности совершать нападения в столице Афганистана даже тогда, когда там приняты особо жесткие меры безопасности и из-за визита президента Барака Обамы, и из-за годовщины смерти в Пакистане в результате операции американского спецназа лидера террористической организации Аль-Каида Усамы Бен Ладена. Обама прибыл с необъявленным визитом в Афганистан вечером 1 мая и покинул эту страну на рассвете 2 мая. Он провел переговоры в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и подписал с ним соглашение о сотрудничестве между США и Афганистаном после вывода из этой страны в 2014 году американских войск. Находясь в Афганистане, Обама записал телеобращение к американскому народу. Вот его фрагменты.
Сегодня я подписал историческое соглашение между Соединенными Штатами и Афганистаном, которое определяет новый род отношений между нашими странами, будущее, в котором афганцы ответственны за обеспечение безопасности своей нации, и в котором мы строим равное партнерство между суверенными державами, будущее, в котором война завершается и начинается новая глава. Соглашение, которое мы подписали сегодня, содержит ясное послание афганскому народу. Пока вы противостоите трудностям, вы не останетесь одни. Соглашение создает основу для нашего сотрудничества в следующие десятилетия, включая совместные обязательства по борьбе с терроризмом и укреплению демократических институтов. Оно поддерживает усилия афганцев по развитию и включает обязательства афганской страны в отношении прозрачности, подотчетности и соблюдение прав человека для всех граждан, мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Координируя свои действия с афганским правительством, моя администрация вела прямые дискуссии с талибами. Мы дали им ясно понять, что они могут быть частью этого будущего, если порвут с Аль-Каидой, отвергнут насилие и будут уважать законы Афганистана. Многие талибы, от рядовых боевиков до их лидеров, продемонстрировали заинтересованность в примирении. Перед ними открыта дорога к миру. Те, кто откажется идти по ней, будут иметь дело с сильными афганскими силами безопасности, поддержанными Соединенными Штатами и нашими союзниками.
Мои соотечественники, мы преодолели более чем десятилетия под темными тучами войны. И здесь, в предрассветной темноте в Афганистане, мы можем увидеть на горизонте зарю нового дня.
Барак Обама также встретился с военнослужащими США на авиабазе «Баграм» вблизи Кабула и заявил о грядущей победе над Аль-Каидой. Валентин Барышников, Радио Свобода.
И в продолжение темы, визит Обамы в Афганистан состоялся в первую годовщину ликвидации в результате операции американского спецназа в Пакистане лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. В самих Соединенных Штатах тема ликвидации Бен Ладена обрела сейчас очевидные политические оттенки. Обама накануне выразил сомнение в том, что, будь на его месте Митт Ромни, вероятный республиканский кандидат в президенты, приказ об атаке комплекса, в котором находился лидер Аль-Каиды, был бы вряд ли отдан. Митт Ромни в ответ в очередной раз повторил, что, будь он президентом, он также отдал бы приказ о ликвидации Бен Ладена. По мнению американских экспертов, год, прошедший со дня смерти Бен Ладена, позволяет сделать вывод, что его гибель символизировала важные тенденции в глобальной войне с радикальным исламским терроризмом. Эта угроза была, по большому счету, нейтрализована. Об этом рассуждает Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, с которым беседовал мой коллега Юрий Жигалкин.
Я думаю, что наиболее важным результатом этой операции был ее символизм. Соединенные Штаты еще раз доказали, что их враги рано или поздно будут повержены. Мы настойчиво целое десятилетие искали Бен Ладена. Мы его сумели найти, и президент взял на себя риск проведения дерзкой операции, результат которой мог быть иным. Это очень, на мой взгляд, важное напоминание. Во-вторых, бросается в лицо показательный факт, что Аль-Каида не смогла отмстить за гибель своего лидера, несмотря на громкие угрозы. Я думаю, это, как и отсутствие атак, подобных терактам 11 сентября, можно объяснить тем, что она уже давно утеряла свою боеспособность. Ясно, что Бен Ладен ко времени своей гибели не имел возможности планировать или руководить операциями. Антитеррористические меры в Соединенных Штатах и других западных странах исключили возможность сравнительно легкого проведения масштабных атак. Но самым главным фактором, как мне кажется, стало уничтожение лагерей террористов в Афганистане и на пограничных с ним территориях Пакистана. Постоянное выслеживание и ликвидация с воздуха известных террористов. Парадоксально, что лишь несколько лет назад Бен Ладен и его сеть олицетворяла в глазах многих чуть ли не экзистенциальную угрозу Соединенным Штатам и западному миру. Сегодня эти страхи по большому счету забыты. Не пора ли делать вывод о том, что глобальный терроризм побежден? Всего несколько дней назад видный сотрудник Госдепартамента объявил о том, что война с террором завершена. Представитель Белого дома чуть позже поправил его. Но избежать ощущения того, что масштабная война с террором перешла в новую стадию полицейских операций, невозможно, говорит Дэниел Гуре. Да, сохраняются очаги терроризма в отдаленных углах Африки, но они явно не представляют той угрозы, которую представляла собой Аль-Каида накануне 11 сентября. Сегодня у нас гораздо больше возможностей, сил и средств, включая беспилотные самолеты, чтобы не дать этой проблеме выйти из-под контроля. Ликвидация Бен Ладена превратилась в последние дни в повод для политического спарринга Барака Обамы и его республиканского оппонента Митта Ромни. Чем вы объясняете эту крайне необычную схватку двух кандидатов в президенты? Надо сказать, что президент Обама удивил своей решительностью многих критиков, подозревавших, что в вопросах обеспечения безопасности страны он проявит мягкость, свойственную многим его демократическим предшественникам. Президент более последовательно завершил иракскую кампанию, чем ожидали критики. Его афганская стратегия оказалась более основательной, чем ожидали многие. И теперь, я думаю, Барак Обама пытается сыграть на том, что никогда не было сильной стороной президентов-демократов, на своих успехах в качестве главнокомандующего. Он пытается отвлечь тем самым внимание американцев от внутренних экономических проблем. Я лично думаю, что такая тактика не сработает.
Это было мнение американского политолога Дэниела Гуре. С ним беседовал Юрий Жигалкин. В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня законы о прямых выборах губернаторов и об освобождении партии от сбора подписей на всех выборах, кроме президентских. Первые выборы губернаторов по новой схеме пройдут в октябре 2012 года. В России с начала года 3 человека стали жертвами нападений на почве ксенофобии. 54 пострадали, сообщили в правозащитном центре «Сова». Германия предупредила, что если Украина не отреагирует на международную обеспокоенность состоянием здоровья Юлии Тимошенко, то окажется под вопросом. вопросам подписания соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. В Кабуле сегодня не менее 6 человек стали жертвами двух взрывов. Ответственность за нападения, которые произошли всего через несколько часов после отъезда из Кабула, президент США Барак Обамы взяли на себя талибы. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе, которые подготовила моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день. Одна из важных международных тем сегодня, безусловно, начало двухдневного визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Китай. Как мы договаривались, давайте начнем с публикаций на эту тему.
В связи с упомянутым вами визитом американские газеты размышляют о политике президентской администрации в области прав человека. Это связано с побегом из-под домашнего ареста видного китайского диссидента, выступившего против насильственной стерилизации женщин, Ченя Гуанчена, который, по пока неподтвержденным сообщениям, укрывается в посольстве США в Китае. Газета International Herald Tribune пишет, что Клинтон перед тем, как отправиться в Пекин, так и не подтвердила эту информацию и, цитирую, таким образом вернула на повестку дня критику, что Белый дом смягчает свою политику в области прав человека не только в отношении Китая, но и других стран, каждый раз, когда считает это целесообразным. Конец цитаты. При этом тихая дипломатия, как ее называют во внешнеполитическом ведомстве США, признана более эффективной, хотя и попирающей моральные ценности. Приведу цитату. Администрация президента в своей оценке вспыхнувших в Бахрейне протестов была мягче, чем в отношении аналогичных событий в других странах. Отчасти это связано с тем, что в этой стране базируется 5-й флот военно-морских сил США. Тем не менее, правозащитники, недавно возвратившиеся из Бахрейна, такую политику хвалили, так как она помогла вынудить правительство искать мирное решение возникшего в обществе кризиса. Конец цитаты. Для сравнения, издание пишет о политике других президентов в области нарушения прав человека в мире. Рональд Рейган поддерживал политические свободы за железным занавесом, но мало сделал в Латинской Америке. Джордж Буш защищал политику свободы, но, как и Барака Обаму, его обвиняли в недостаточно жесткой позиции, когда дело касалось Египта, России или Китая. Ни один из американских президентов при этом не уделял серьезного внимания Саудовской Аравии, государству, которое можно охарактеризовать как наиболее репрессивное, где разрешен только ислам, а другие религии запрещены, где женщинам не только запрещено водить машину, но даже участвовать в выборах. International Herald Tribune цитирует слова эксперта по внешней политике, который говорит, что США выстраивает отношения с другими странами, балансируя между вопросами безопасности и вопросами прав человека. Однако, по мнению газеты, права человека должны стать основой внешней политики, так как это одна из важнейших ценностей американского общества, а замалчивание этих вопросов при общении с другими странами издание называет «изворотливым прагматизмом».
Саша, есть ли еще какие-то интересные статьи о международной политике, которые привлекли ваше внимание?
Западные газеты пишут об отказе нескольких стран Евросоюза принять участие в саммите президентов стран Центральной Европы, который должен состояться в Ялте 11 и 12 мая. Ялта – это символ разделения Европы во время Холодной войны, начало которому положила встреча президентов США, СССР и Великобритании Франклина Рузвельта, Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля, отмечает издание «Евроактив» в начале статьи. На саммит были приглашены главы 20 государств, однако Германия и Чехия на днях заявили об отказе участвовать во встрече. Ожидается, что президенты Словении и Австрии последуют их примеру. Накануне Евросоюз распространил заявление, что при общении с Украиной будет приниматься во внимание политически мотивированный процесс по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу и глава комиссии по расширению ЕС Штефан Фуле не примут участие во встрече. По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Волошина, в Ялту не приедут 6 глав государств, кроме уже упомянутых еще Италии и Эстонии. Однако, по его словам, президенты отказались от участия во встрече в разное время, и Киев не связывает их действия с судом над Тимошенко. Украина настаивает, что участники ялтинской встречи получат возможность услышать объяснение из уст президента Виктора Януковича. Издание отмечает, что саммит в Ялте может стать прелюдией к политическому бойкоту. Это была цитата, намеченному на июнь во время чемпионата Европы по футболу, который Украина проводит совместно с Польшей, самой дружественной Киеву страной. Польский президент Бронислав Комаровский не собирается отменять поездку в Ялту.
Саша, благодарю. Напомню, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми свежими публикациями в западных газетах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На вчерашнем первомайском шествии в Петербурге были задержаны полицией 17 активистов местного ЛГБТ-сообщества. Их обвинили в том, что их символика нарушает недавно принятый в городе закон против пропаганды гомосексуализма, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Первомайское шествие демократической колонны, шедшей под лозунгом «Петербург против Путина», было омрачено задержаниями активистов ЛГБТ-сообщества, которым с самого начала представители городского комитета по законности и правопорядку объявили, что их символика нарушает закон. Они ее свернули, но, очутившись на Невском проспекте, развернули вновь, после чего сразу же были задержаны 10 ЛГБТ-активистов. Остальные участники марша остановились, некоторые даже склонялись к тому, чтобы прекратить акцию в знак солидарности с задержанными, но потом все же продолжили путь, взяв ЛГБТ-активистов в плотное кольцо в начале колонны и повязав их радужные ленточки. Таким образом, им удалось пройти до Конюшенной площади, где были задержаны еще 7 ЛГБТ-активистов, причем все окружающие кричали: «Позор, полиция с народом, верните наших товарищей!»
Полиция с народом! Нет, ага, уродов! Полиция с народом! Нет, ага, уродов!
Задержаны 17 активистов, говорит представитель ЛГБТ-организации «Равноправие» Юрий Гавриков.
Задержали ЛГБТ-активистов, которые участвовали в общем демократическом марше и несли плакаты против гомофобного закона за равные права. И часть людей были задержаны только что, часть на Невском. Сейчас непонятно, полиция просто выхватила несколько человек и увела их в автобус с плакатами. Гомофобия, позор Петербурга и прочие плакаты, которые не понравились сотрудникам полиции.
Участники марша выказали единодушие с задержанными. Казалось, что не сотни человек, а половина колонны стоит с плакатами: «Мы не выбирали дискриминацию, сегодня они пришли за геями, а завтра придут за тобой». Около 7 вечера задержанные ЛГБТ-активисты были освобождены из 76-го и 78-го отделов полиции Петербурга. Их обвиняют в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, в нарушении установленного порядка проведения массовых акций. Кроме того, в протоколах написано, что люди были задержаны за использование несанкционированной символики. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня адвокаты Ольги Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова в 2010 году на Ленинском проспекте в Москве, начнут знакомиться с материалами нового уголовного дела по факту этого ДТП. Расследование аварии было возобновлено по требованию родственников Александриной, которые рассчитывают посмертно добиться ее оправдания. Пока же в новом деле она вновь фигурирует в качестве обвиняемой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Новое расследование началось после того, как отец Ольги Александриной спорил в Конституционном суде решение о закрытии первого дела. Следствие было прекращено в связи со смертью основного подозреваемого, самой Александриной. Страна погибшей не согласилась с таким решением и обратилась в Конституционный суд, чтобы там подтвердили норму Уголовно-процессуального кодекса, разрешающая закрыть дело без согласия родственников погибшего, не соответствует главному закону России. Признание погибшего виновным нарушает принцип презумпции невиновности. Верховный суд России также счел незаконным решение о прекращении дела, Теперь Сергей Александрин будет добиваться посмертной реабилитации дочери через суд.
Вы знаете, после решения Конституционного суда как раз все это дело должно завершиться рассмотрением в суде по существу. Вот, благодаря решению Конституционного суда. До этого такой возможности у нас не было. Мы могли в суде обжаловать только действия или бездействия должностных лиц, то есть следователя, ну и еще кого-то. В чем нам благополучно отказывали неоднократно. А теперь мы готовимся к судебному разбирательству. Поэтому перспектива у нас такая, что мы в суде как раз будем обстоятельно разбирать все обстоятельства дела. И суд должен будет вынести вот это решение. Виновна моя дочь в этом ДТП или же это не так, скажем.
Вызвавшее широкое внимание общественности ДТП произошло 25 февраля 2010 года. Тогда «Ситроен», в котором находились Ольга Александрина и ее свекровь, известный врач-акушер Вера Сидельникова, столкнулся с «Мерседесом». В нем находился вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Анатолий Барков. Обе женщины погибли, Барков получил легкие травмы, так же, как и его охранник. Несмотря на результаты дополнительной автотехнической экспертизы и независимых экспертиз, они указывали на вину управлявшего «Мерседесом», виновной признали Александрину. Якобы именно она выехала на встречную полосу движения. Член Координационного совета Федерации автовладельцев России, которая проводила независимую экспертизу ДТП на Ленинском, Андрей Орел уверен, суд до последнего будет на стороне Анатолия Баркова и компании «Лукойл».
Наша власть как бы не сможет сама себя обвинить, поэтому, видимо, до конца будут биться за то, что это врачи выезжают на встречку, а не боссы, которые ездят на номерах на их машинах. Даже по итогам экспертизы получалось так, что он сам за рулем сидел, даже не было водителя в машине. Поэтому и травмы у него такие характерные. То есть нос разбитый, колено повреждено. На заднем сиденье люди не получают таких травм. Он, видимо, пострадавший у нас и есть самый несчастный. Ничего не изменилось. Все так же катаются. Естественно, у нас нет уже, да, этих номеров с флагами, но у нас остались АМР, этих ЕКХ. Даже если нет мигалки на машине, все равно есть номера, которые не останавливают водители, у которых там либо ксивы, либо непроверяйки какие-то. То есть мы регулярно снимаем эти машины на Васильевском спуске, и никто их не трогает. Они едут, нарушают, тара их останавливают и отпускают, ничего не предъявив, не оформив.
В возобновленном деле Александриной вновь и посмертно предъявили заочное обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Однако теперь пострадавшей стороной признаны компания «Лукойл» и дочь Веры Сидельниковой. Вот как это объясняет отец Ольги Сергей Александрин.
Дело в том, что они с самого начала могли вступить в дело как потерпевшая сторона, поскольку у них же тоже поврежден автомобиль, пострадали люди в столкновении. С самого начала этого не делали. Они это сделали только вот давно. Я не знаю, с какого числа, с какого момента. Но мне об этом было заявлено только вот в четверг.
А дочь Веры Сидельниковой?
Она вступила в дело как потерпевшая после смерти своего брата, нашего зятя. Это было уже через полгода после ДТП.
Сергей Александрин рассказал, что следователь требует отвода адвокатов обвиняемой.
Он объясняет это тем, что адвокаты, с которыми мы работаем 2 года, сначала представляли интересы потерпевшей стороны. То есть они работали как представители мужа моей дочери, Сергея Сидельникова. Есть и другие адвокаты, готовые меня поддерживать, но мы это решение следователя будем обжаривать и в суде.
После того, как сторона обвиняемой Ольги Александриной ознакомится с материалами уголовного дела, они будут направлены на согласование в прокуратуру. Затем дело будут рассматривать в Гагаринском суде Москвы. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня законы о прямых выборах губернаторов и об освобождении партии от сбора подписей на всех выборах, кроме президентских. Первые выборы губернаторов по новой схеме пройдут в октябре 2012 года. Медведев сообщил об этом сегодня на встрече с представителями парламентских фракций. В России с начала года 3 человека стали жертвами нападений на почве ксенофобии, 54 пострадали. Как сообщили в правозащитном центре «Сова», в апреле от нападений неонацистов пострадали 15 человек, один из них погиб. Представители российского гей-сообщества сегодня обжаловали в Европейском суде по правам человека отказ мэрии Москвы в проведении гей-парада в 2011 году. Германия предупредила, что если Киев не среагирует на международную обеспокоенность по поводу состояния здоровья, здоровья Юлии Тимошенко, то окажется под вопросом подписания соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной. В Литве в возрасте 83 лет скончался ветеран международного правозащитного движения, основатель литовской хельсинкской группы Викторас Пяткус. Международный комитет по защите журналистов в список 10 стран с самой жесткой цензурой включил Узбекистан и Белоруссию. Возглавили его Эритрея, Северная Корея и Сирия. В Кабуле сегодня не менее 6 человек стали жертвами двух взрывов. Один из них осуществил смертник. Ответственность за нападения, которые произошли всего через несколько часов после отъезда из Кабула президента США Барака Обамы, взяли на себя талибы. В столице Египта Каире по меньшей мере 11 человек погибли и не менее 50 были ранены при нападении на участников антивоенной демонстрации. Уровень безработицы в 17 странах еврозоны в марте достиг рекордного за последние 15 лет показателя – 10,9%. Мы продолжаем программу «Время свободы», и, как всегда, настало время для беседы с кем-то из моих коллег по сайту. И сейчас с нами в эфире, как обычно это бывает, главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Я начну с раздела «Права автора». Наши постоянные читатели и слушатели знают, что это авторские колонки. Мнение людей, которые, как говорят, не обязательно совпадает с мнением редакции. То есть это авторское мнение. В данном случае я обращаю ваше внимание на новую колонку Ольги Романовой, известного российского журналиста и нашего колумниста, которая называется «Не надо нас считать». Эта колонка посвящена подготовке к так называемому «Маршу миллионов», который должен состояться 6 мая, накануне вступления в должность избранного президента Владимира Путина. И эта колонка является своего рода ответом на все те разговоры, которые идут вокруг подготовки этого митинга, или, вернее сказать, отсутствия таковой. И в ответ на разочарованные голоса о том, что протестное движение пошло на спад, и ничего из этого не получится. Взгляд Ольги Романовой очень рекомендую в разделе «Право автора». Еще один материал из разделов «Блогера свободы». Ну, по сути, это тоже своего рода авторская колонка. Может быть, блог подразумевает более вольное изложение своих взглядов. Так вот, моя рекомендация – это новый пост в блоге Юрия Васильева, нашего коллеги, журналиста «Радио Свобода». Он называется «Враг Голливуда, друг солдат». И рассказывает об очень любопытном человеке, который пиратствовал. Незаконным образом копировал кинодиски и отсылал их американским солдатам, которые воюют в Афганистане, в Ираке и в других точках. Этот материал как бы отталкивается от публикации в «Нью-Йорк Таймс», но рассуждения Юрия Васильева достаточно оригинальны и интересны, и я рекомендую вам почитать этот пост. И, конечно, большая линейка видеорепортажей и фоторепортажей, которые подготовили наши корреспонденты за вчерашний день. Некоторые из них ироничные, некоторые сделаны более серьезно. Тут большой спектр. От монстрации в Новосибирске до своего рода русского марша, который, правда, так формально не назывался, и который прошел в Москве. Жанры, повторю, самые разные, мультимедийные. Здесь и видеорепортаж, и фоторепортажи, а иногда и видео, и фоторепортажи, и тексты тоже. Поэтому вот такой постскриптум, резюме к первомайским торжествам в разделе «Видео-фото» на главной странице сайта «Радио Свобода».
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы». В администрации подмосковного города Жуковский опровергли информацию о закрытии для посещения Цаговского леса в связи с введением особого противопожарного режима. Однако местные гражданские активисты уверены, что таким образом власти пытаются прекратить акции протеста против вырубки леса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова.
Палаточный лагерь защитников Цаговского на опушке леса никто не разгонял, говорит представитель администрации города Жуковский Евгений Солодилин.
Режим ИЧС для того, чтобы все пожарные службы взяли на особый контроль зеленые насаждения на территории городского округа Жуковский, парковые зоны и тому подобное. Это же не заключается в том, только чтобы активистов выгнать оттуда. Туда входят все сегодня, все желающие в лес. Что сегодня никто из леса пока никого не выгоняет. Но также участники этого лагеря предупреждены о том, что в случае усложнения ситуации по вопросу противопожарной обстановки, мы будем вынуждены оттуда всех товарищей вывести. Но сегодня пока их никто не выводит. Вот в лес свободный. Пока.
Режим чрезвычайной ситуации, отметили в администрации, введен на всей территории Подмосковья.
Дело в том, что режим чрезвычайной ситуации введен на территории Московской области всей. Связано это с пожароопасной обстановкой. Ситуация такая, что никто людей из леса не выгонял. Режим чрезвычайной ситуации ввели, но ни лагеря, ни людей, никого из леса не выгоняли.
Защитники леса подтверждают, что вход туда не закрыт. При этом активисты обратили внимание на принятое постановление, запрещающее разведение костров на территории леса. Анастасия Григорьева, ссылаясь на слова исполняющего обязанности мэра Станислава Сукнова, говорит, что данное постановление может стать инструментом для разгона лагеря.
Палаточный лагерь окружен силами полиции, ОМОНа, там, ЧОПа и всех, кого только можно, кого только нельзя. Вот буквально дня два назад с нашим главным редактором Натальей Знаменской встречался исполняющий обязанности мэра Станислав Сукнов и начальник городского ОВД Олег Мосягин. Вот. Они просили, значит, Наталью Анатольевну повлиять как-то на активистов, которые находятся в палаточном лагере, чтобы они сами самостоятельно ушли из леса и демонтировали лагерь. Вот. На что Наталья Анатольевна ответила отказом: разбивать палаточный лагерь и отдыхать на свежем воздухе у нас законом не запрещено. Станислав Константинович Сукнов, исполняющий обязанности мэра, сказал Наталье Знаменской, что на основании этого постановления они намерены сносить палаточный лагерь, если мы сами оттуда не уйдем. Мы не понимаем абсолютно, на основании чего они могут это сделать, потому что костры сейчас там уже никто не жжет, а, собственно говоря, лагерь никто снести не может просто так. На основании каких документов это будет сделано. Но угроза такая действительно есть.
Ранее информационные агентства сообщали, что из-за введения противопожарного режима вход на территорию леса закрыт. Вырубка цаговского леса началась в конце марта. Уже уничтожено около 14 гектаров зеленых насаждений. Строительство дороги планируют окончить к августу 2012 года. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Бурные официальные торжества по поводу 1 мая вызвали у российских блогеров раздражение, пишет пользователь-комментатор 40.
Нынешний парадный выход Путина и Медведева на первомайскую демонстрацию профсоюзов в Москве – это уже зашкаливает. 1 мая – это ведь день консолидации наемного труда против хозяев-работодателей. Путин и Медведев могли бы, конечно, выйти с требованиями повысить им зарплату, как наемным служащим, или потребовать расширения президентского и премьерского социальных пакетов, если нынешние их не устраивают. Больше им выходить не для чего. Однако этого они, кажется, не требовали, тем не менее оказались в первых рядах. Но, впрочем, какие профсоюзы, такие и шествия. У нас в Кузбассе примерно то же самое. Вышли нынче организованно шествовать начальники и хозяева, возглавившие своих наемных работников. В частности, прошла шествием под фирменными флагами наша кузница долларовых миллиардеров, Сибирский деловой союз. Тьфу, ребята, стыдно за вас. Позор организаторам, я считаю. Извратили идею. Расстрелянные рабочие Чикаго переворачиваются в гробах.
Народному единству и празднику весны радовались главным образом члены партии «Единая Россия». Например, спортсмен Николай Валуев, написавший в Твиттере.
Геи и лесбиянки, шедшие в ногу с несогласными, не смогли количественно увеличить ряды оппозиции. Большинство с народом. С 1 мая народ.
Колумнисту портала «Павликпост.ру» Сергею Генералову Напротив, первомайские официальные шествия формально напомнили гей-парады.
Первомайская демонстрация – это не политическая акция в форме шествия. Такие акции давно известны. У них есть название – «coming out» – процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к какому-либо сообществу. Впервые концепция «coming out» была выдвинута в 1869 году немецким адвокатом, журналистом и защитником прав сексуальных меньшинств Карлом Генрихом Ульрихсом. И с тех пор это понятие связано именно с сексуальными меньшинствами и с гей-парадами.
Фейсбук тоже обсуждал фотографии с московского первомайского шествия с Медведевым в белом плаще и Путиным в черном пальто. «Икона стиля», прокомментировал пользователь Максим Мармур. Внимание британской блогосферы почти целиком поглощено парламентским разбирательством по делу медиамагната Руперта Мердока и News Corporation. На состоявшейся накануне пресс-конференции членов комитета выяснилось, среди прочего, что бывшие сотрудники News Corporation Лес Хинтон, Том Кроун и Колин Майлер пытались ввести в заблуждение парламентское расследование. В другие времена этого было бы достаточно для полномасштабного скандала, но не сейчас, когда речь зашла о полной дискредитации как правящей, так и оппозиционной партии. Своими впечатлениями о пресс-конференции парламентского комитета делится в блогах «Спектейтер» Питер Хоскин.
Лейборист Том Уотсон разразился гневной речью, в которой то и дело нападал на Мёрдока и без конца цитировал Боба Дилана. Но затем его коллега Филипп Дэвис заявил, что точка зрения Уотсона не отражает взгляды всего комитета, и добавил, что кое-кого слишком уж заносят. Луиза Мэндж провозгласила, что готова проголосовать за доклад комитета, если в нем не будет внесено Уотсоном положение о том, что Мёрдок не способен руководить крупной корпорацией. После чего депутаты-лейбористы поднялись на защиту своего товарища и снова полились нескончаемые речи. Обвинения в адрес Хинтона, Кроуна и Майлер, как мне представляется, достаточно серьезны, чтобы обсуждать только их, но всеобщее внимание захватит, конечно же, положение о профнепригодности Мёрдока. Политический вопрос стоит так, послужат ли все эти склоки к дальнейшей дискредитации Тори, уже и так запятнанных скандалом с министром культуры Хантом, или будет дискредитирован политический класс в целом. В любом случае, очистительного впечатления доклад парламентского комитета не оставил. Нам еще придется покопаться в этом грязном деле.
Джеймс Киркуб в блогах «Телеграф» называет выступление Уотсона политической победой оппозиции.
Когда консервативной части коалиции приходится держать ответ по поводу ее слишком уж близких отношений с медиа-империей Мёрдока, для лейбористов этот доклад — настоящий подарок. Замглаву лейбористской партии Уотсона можно поздравить. Вчера он неплохо потрудился.
Но, увы, эта победа не защищает нынешнюю оппозицию от старых претензий к иммиграционной политике, которую она проводила, находясь у власти в нулевые, тем более что сами лейбористы дают удобные поводы для такой критики. Одним из них воспользовался в своем блоге Род Лидл.
Прекрасная история случилась с депутатом-лейбористом Барри Ширманом. Он купил булочку с беконом на вокзале Виктории, и эта булочка ему не понравилась. Тогда он обратился туда, куда обращаются все сумасшедшие и озабоченные собой, к Твиттеру, где и провозгласил ее худшей булочкой из тех, что он съел за всю свою жизнь. И добавил, отчего бы компании Camden Food не нанимать на работу англичан. Действительно, друг Барри, отчего бы им этого не делать? Может, от того, что пока ваша партия была у власти, в страну приехали свыше 3 миллионов иммигрантов, в основном из Восточной Европы? Может, от того, что они готовы были работать за меньшие деньги, чем коренные англичане? Может, поэтому компании Camden Food сложно нанять на работу англичан? Если бы мы в 97-м году насильно кормили лейбористское правительство плохими булочками с беконом, у англичан, возможно, сейчас был бы шанс найти работу.
Над сетевыми разговорами сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня законы о прямых выборах губернаторов и об освобождении партий от сбора подписей на всех выборах, кроме президентских. Первые выборы губернаторов по новой схеме пройдут в октябре 2012 года. В России с начала года 3 человека стали жертвами нападений на почве ксенофобии, 54 пострадали, сообщил сегодня правозащитный центр «Сова». Германия предупредила, что если Киев не отреагирует на международную обеспокоенность по поводу состояния здоровья Юлии Тимошенко, то подписание соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной окажется под вопросом. В Литве в возрасте 83 лет скончался ветеран международного правозащитного движения, основатель литовской хельсинкской группы Викторас Пяткус. В Кабуле сегодня не менее 6 человек стали жертвами 2 взрывов. Ответственность за нападения, которые произошли всего через несколько часов после отъезда из Кабула президента США Барака Обамы, взяли на себя талибы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мир после Бен Ладена. Барак Обама посетил Афганистан.
Комментарии экспертов.
1 мая. Советские и постсоветские глазами Льва Рубинштейна.
Право автора.
Страна двоечников. Владимир Абаринов о глобальной безграмотности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжим программу, и у нас на очереди новости экономики. Правительство России обсуждает проект основных направлений налоговой политики страны на следующие 3 года. В том числе ему придется принимать решения и по одному из наиболее спорных вопросов – ставке страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В российском правительстве пока сохраняется разногласие относительно будущей величины базовой ставки обязательных взносов фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. С 2014 года, согласно действующим планам, она вновь должна быть увеличена с 30 до 34% фонда оплаты труда. Однако Министерство финансов предлагает эту ставку не менять, а Министерство экономического развития вообще снизить до 28%. Повышенная ставка страховых взносов для большей части российского бизнеса была установлена в России в 2011 году. Однако на текущие и последующие годы она была снижена до 30%, а для малых и средних компаний, работающих в социальной и производственной сферах, до 20%. Впрочем, для компенсации выпадающих бюджетных доходов было принято решение о введении дополнительных страховых платежей на зарплаты более 512 тысяч рублей в год. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
В результате вот это решение, которое мы видели, общая ставка до 30%, но дополнительный там 10% налог с так называемых хвостов, то есть превышение зарплаты, в результате оказывается, что значительная часть предприятий, работодателей будут даже платить больше. То есть это не снижение налоговой нагрузки, это ее повышение. В условиях, когда экономика в стадии неопределенности, это вдвойне плохо. То есть мы фактически дестимулируем предпринимательскую активность.
В текущем году ставка дополнительных взносов на высокие заработные платы составляет 10% от суммы превышения установленного уровня 512 тысяч рублей. Впрочем, как отмечают эксперты, от этих дополнительных налогов наиболее сильно пострадает в первую очередь относительно крупный бизнес, тогда как малые компании этого практически не заметят. Вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислав Корочкин.
Дополнительные взносы для большего части малого бизнеса, вот они в принципе не сильно актуальны. Нужно, наверное, начинать с этого, потому что более актуальна ставка, нежели дополнительные взносы с ее превышения, поскольку того уровня заработных плат, который нужно достичь, чтобы появилась возможность не платить, мало какое малое предприятие достигает в принципе. Именно поэтому, в общем-то, на это малый бизнес реагирует почти что индифферентно. Это больше актуально именно, наверное, для финансового бизнеса и каких-то средних и крупных компаний, ну и госсектора, конечно.
Введение дополнительных отчислений с высоких зарплат, опасаются эксперты, может привести к формальному их занижению и переходу на выплату вознаграждений, что называется в конвертах. Другим побочным эффектом повышения налоговой нагрузки на бизнес Игорь Николаев называет его уход за границы страны.
Среди компаний среднего бизнеса начинается процесс еще более тревожный, потому как уходить от этого дополнительного налогообложения. Уже этот процесс идет перерегистрация предприятия за рубежом, и очень подходящая в этом плане страна, допустим, Казахстан. То есть меняется юрисдикция. Вот к чему может привести дополнительное налогообложение. Мы хотим здесь дополнительно обложить налогами, но они вообще могут стать налоговыми резидентами других стран.
Вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин подтверждает факты достаточно массовой перерегистрации некоторых компаний в соседних странах. Однако, по его словам, эта ситуация пока характерна лишь для приграничных регионов России.
Мы это говорили, у нас неоднократно это всплывало, даже еще до начала года, когда там из Омской области там огромное количество предприятий просто переехало в соседний Казахстан. То есть это один из способов оптимизации, повышения финансовой эффективности предприятия. Он такой очевидный, наверное, естественный. То есть если есть такая возможность, бизнес всегда будет это делать, это тоже понятно.
Эксперты сомневаются, что предложенные правительством меры по замещению выпадающих от снижения общей ставки страховых взносов доходов помогут ему достигнуть заявленных целей. Ранее чиновники заявляли, что дополнительные доходы, в частности, позволят сократить дефицит бюджета пенсионного фонда. Но так ли это на самом деле? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Эти перечисления, 10% сумм превышения порога заработной платы, налог на богатых, его уже так называют, или налог с хвостов, не формируют пенсионных прав работников. Это значит, что сколько бы ни заплатили в виде таких налогов работодатель в данном случае, на размере пенсии это никоим образом не скажется. То есть это на самом деле не социальный платеж там, в пенсионный фонд. Это просто какой-то налог, окрашенный, как будто это идет на пенсии.
Обратным же эффектом новой корректировки системы страховых взносов, как считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, станет не только снижение общей деловой активности в стране, но и заметное сокращение темпов роста ее экономики. С 2014 года, согласно базовому варианту Министерства экономического развития, дополнительный налог на высокие зарплаты в России должен снизиться до 5% при сохранении действующего порога 512 тысяч рублей.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Вы слушаете «Время свободы». Вышла в свет трехтомная книга социолога Бориса Докторова под названием «Современная российская социология. Историко-биографический поиск». Это издание объемом более 2000 страниц выпущено на диске. В рубрике «Общественное мнение» мы сегодня предлагаем вашему вниманию интервью моей коллеги Вероники Баде с профессором Докторовым по этому поводу.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Доктор философии Борис Докторов уже много лет проводит биографические интервью с коллегами. Он создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов. Трехтомник – самое последнее его детище. В нем собрано 44 интервью. Среди героев книги такие известные ученые, как Борис Грушин, Юрий Левада, Игорь Кон, а также из ныне живущих Владимир Ядов, Татьяна Заславская, Владимир Шлепентох и многие другие. Профессор Докторов о своей книге.
Я давно мечтал выпустить такую книгу. Мне казалось, что современная российская социология довольно плохо представлена в специальной литературе, а вопросов по этой теме возникает масса и у социологов, которые недавно вошли в эту науку, и у студентов, которые готовят себя к тому, чтобы стать социологами. Эта книга очень объемная, и эксперты считают, что на сегодняшний момент это самая обширная и информативная работа, которая была опубликована вот на эту тему.
Какой исторический период охватывает книга?
Если говорить, собственно, о биографиях социологов, то это с конца 20-х годов прошлого века, когда родились те, кто сегодня составляют первое поколение советских социологов. А если говорить о историко-социологическом плане, то это тоже немалый срок, это более полувека, с рубежа 50-х, 60-х годов.
Каким образом вы собираете материал о социологах?
Я с
94 года живу в Америке, так что я не мог вживую опрашивать социологов. Так что все мои беседы – это интервью по электронной почте. Каждое интервью – это, в общем, штучное производство. И оно занимало от 3 до 6 месяцев, иногда даже дольше. Социологи разных поколений – из Москвы, из Ленинграда, из Новосибирска, из других городов российских. Довольно широкая картина нашего социологического сообщества.
Удалось ли выявить путем такой работы какие-то закономерности в развитии самой российской социологии?
Вы знаете, это сегодня этап такой описательный и разведывательный. Я его называю вопрошающим. Сегодня самое главное просто очертить исследовательское поле. Но, да, удалось, мне кажется, предложить новый взгляд на процесс рождения социологии в СССР в начале 60-х годов. А также, мне кажется, что впервые удалось предложить некоторую модель формирования современного сообщества социологического российского.
Что можно сказать об этом социологическом сообществе? Как оно формируется?
Сегодня, я считаю, очень интересная ситуация сложилась в нашем сообществе. Уникальный случай, может быть. Работают сейчас представители всех поколений современной российской социологии. Первые начинали на рубеже 50-х-60-х годов, и они продолжают работать. А последние уже представители 5-го поколения, они только-только входят, и некоторые вошли. И вот эта вся огромная масса людей представляет в целом это сообщество, и в нем очень интересные связи, коммуникация. Поколения, которые сейчас входят, представляют тех, которые когда-то входили только по книгам, их не знают, это кажется, что это все было очень давно. Наоборот, те, кто давно работает, мало знают представителей нового поколения. Так что вот это все вместе создает такую уникальную ситуацию сегодня, когда вместе, по сути дела, создают науку представители всех существующих поколений.
Кого вы надеетесь увидеть среди читателей своей книги?
Ну, прежде всего, мне бы хотелось, чтобы на эту книгу вышли студенты. Как историк науки, я понимаю, насколько важным является взаимодействие различных поколений внутри науки, чтобы они знали друг друга. И вторая группа, о которой я думаю, это культурологи. Конечно, я опрашиваю социологов, но на эту всю общность можно смотреть и как на представителей интеллигенции советской, российской. И в моем понимании, вот ознакомление с судьбами этих людей может быть очень интересным и для культурологов, и для историков России.
Трехтомник Бориса Докторова под названием «Современная российская социология. Историко-биографический поиск» подготовлена Центром социального прогнозирования и маркетинга, выпущена на диске, доступна также в интернете. На сегодняшний день это самое масштабное издание подобного рода.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – последнее заседание уходящего правительства Дмитрия Медведева, которое прошло сегодня. Сегодня же президент России, срок полномочий которого истекает через несколько дней, в последний раз встречался с представителями парламентских фракций. Вот об этом мы поговорим в начале следующего часа. Также вас ждет интересный репортаж из Франции. Сегодня вечером там состоятся первые и единственные прямые дебаты кандидатов в президенты Николя Саркози и Франсуа Олланда. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Неустанный и постоянный контроль властей над всеми общенациональными телекомпаниями.
Очень откровенный диалог о тех вопросах, по которым мы не соглашаемся друг с другом.
Единства среди националистов тоже нет, там тоже ссоры.
Воскресенье в моем избирательном бюллетене.
Этот праздник вернул в себе изначальный смысл, как защита прав трудящихся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».